Домская площадь. С добрым утром!
Бюджетная комиссия Сейма сегодня будет обсуждать изменения в законе о защите вкладчиков. О каких вкладчиках и что их ожидает? Поговорим об этом прямо сейчас с руководителем управления по урегулированию и компенсационным системам Банка Латвии Еленой Лебедевой, которая с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Лебедева, доброе утро, приветствуем вас.
Доброе утро.
Итак, в чем суть этого закона и почему обсуждаются такого рода изменения? Поясните, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Закон этот называется «Закон о защите инвесторов». Это не закон, который оговаривает защиту вкладчиков. Это параллельная система, я сразу же хочу уточнить. Потому что есть отдельно защита вкладов. Это фонд по гарантированию вкладов, который относится к депозитам. И отдельно существует система по защите инвесторов. Что это такое? Это комплекс мер по защите интересов инвесторов, предоставление необходимых для этой защиты финансовых ресурсов и выплата компенсаций в соответствии с этим законом. Закон о защите инвесторов был принят первый раз в 2002 году. С тех пор никаких изменений в этом законе не было, и, в принципе, эта система никогда не была и задействована. То есть не было такого случая, когда нужно было бы выплачивать компенсации инвесторам. И мы, рассмотрев этот закон, проведя такую, как называемую, ревизию, мы поняли, что мы должны его усовершенствовать, в том числе беря во внимание нашу практику по выплатам компенсаций вкладчикам по депозитам, там, где были такие у нас гады случаи. Вот. И поэтому мы как бы взяли то самое лучшее, самую лучшую практику, которую мы имеем по выплате гарантийных компенсаций по вкладам. Также мы изучили опыт других стран. То есть вот сейчас в эти изменения вкладывается та лучшая практика, что мы могли найти за это время, чтобы этот закон был современный и чтобы он обеспечивал безопасную, стабильную систему защиты инвесторов. Инвесторы – это те, кто... Это те клиенты банков, которые вкладывают свои средства в какие-то финансовые инструменты. Это так, для уточнения еще.
Угу. И что собой будет представлять эта компенсация? Можно ли говорить о каких-то размерах?
Компенсация представляет собой, это максимальная сумма 20 тысяч евро, общая сумма всех требований к финансовой институции, которая представляет такие услуги, и независимо от количества купленных клиентом ценных бумаг или инвестиционных счетов, в общей сумме это 20 тысяч евро.
А насколько вообще инвестирование популярно среди жителей Латвии? Насколько они вообще информированы о такого рода возможности? В особенности сегодня, когда мы знаем, очень высокая инфляция, и таковой и являлась на протяжении всего прошлого года, и многие люди как раз задавались вопросом, куда можно вложить деньги, чтобы их, собственно, инфляция не съела. Вот такого рода возможность, как вот инвестирование, насколько ей часто пользуются люди, насколько она эффективна?
Это очень популярно. Да, это очень популярная услуга, и много, банки и брокерские компании предоставляют такую услугу, и клиент банка или брокерская компания имеет возможность получить информацию, консультации, как можно лучше вкладывать, учитывая, естественно, свои знания и свои ресурсы, их размер от этого тоже, наверное, зависит, куда лучше вкладывать. То есть это, в принципе, работа с банком или с брокерской компании и получение консультации, и потом самому клиенту надо решить, куда он хочет вкладывать деньги. Потому что защита интересов, вот этот фонд, про который мы сегодня говорим, он защищает только в том случае, если финансовое учреждение, которое предоставляет услуги, является неплатежеспособной, или какие-то проблемы, когда финансовое учреждение не может выполнить свои обязательства перед клиентом. Если клиент вкладывает свои средства в финансовые инструменты, то клиент берет на себя риски которые связаны с изменением цены, стоимости этого финансового инструмента. Здесь никто не будет возмещать. Это именно риски самого клиента. Да? Поэтому, когда, если какой-то клиент банка или брокерской компании решает для себя, что у него есть средства, и он хочет вкладывать их в финансовые инструменты, первое, что надо сделать, это нужно понять свои знания, оценить себя, насколько это возможно. И, естественно, в сотрудничестве с консультантами своего финансового учреждения, где счета, ну, работать с этим, это, конечно, не так просто.
А каков вот механизм получения этой компенсации? То есть что нужно сделать для того, чтобы ее получить?
Если такой случай возник бы, сегодня говорим теоретически, то тогда сначала это есть решение либо суда о неплатежеспособности финансового учреждения, либо решение Банка Латвии о том, что финансовое учреждение не может выполнить свои обязательства перед клиентом. В этом решении обязательно будет публиковаться порядок, как инвесторы могут получить сумму компенсации, какие документы нужно представить, куда нужно их представить, куда принести. И тогда эта компенсация будет выплачиваться. По закону оговаривается, что выплата компенсации начинается в течение 3 месяца после того, как финансовое учреждение объявлено неплатежеспособным, и выплата компенсации происходит 2 года. В течение 2 лет. Поэтому в течение 2 лет инвестор может подавать документы на получение компенсации. Так сейчас предусмотрено в этих изменениях. То есть эти изменения, они более подробно описывают порядок и процесс работы этой системы защиты инвесторов.
Ну что же, благодарю вас, руководитель управления по регулированию и компенсационным системам Банка Латвии Елена Лебедева помогала нам разобраться с изменениями в законе о защите инвесторов, который сегодня будет обсуждаться на бюджетной комиссии Сейма. Благодарю еще раз нашего эксперта. Но, друзья, разговор о деньгах и о финансах в нашем эфире продолжается, потому что вторник на календаре, время считать деньги, говорить о деньгах. Вместе с Ольгой Князевой и ее финансовым блогом.
Финансовый блог.
Ну что ж, в то время, как некоторые думают, а не вложиться ли мне в какое-нибудь крупное предприятие, не стать ли каким-нибудь акционером, другие с содроганием ожидают начала отопительного сезона. Ну вот поэтому мы решили сегодня с Ольгой Князевой поговорить о том, как будут помогать жителям пережить эту зиму. Ольга Князева уже появилась в нашем эфире. Оль, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро, как меня слышно?
Прекрасно, Оль, с дебютом тебя в новой, более качественной, улучшенной связи. Да, слышно тебя прекрасно, замечательно.
Да, я потому что волнуюсь, каждый раз новая связь, думаю, ну, наверняка я не технический человек, наверняка что-то не туда нажму. Ну, слава богу, туда нажала, все.
Все хорошо.
Ну, да, приветствую, во-первых, Настя, тебя и наших дорогих радиослушателей. Ну, немножко такой обзор сделаю о том, как помогут или не помогут. Но сегодня все-таки, Настя, мы будем говорить о хорошем. Редкий случай, правда? Да, первый момент. На прошлой неделе, что важно отметить, Сейм все-таки принял поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, которые предусматривают компенсацию на 60% фиксированной цены за мощность Saddle & Stickles для домашних хозяйств. То есть, простым языком говоря, 60% нам дадут вот ту самую скидочку, про которую мы все мечтали, получив новые июльские счета за электричество. электричество и увидели, что новая плата за распределение, она буквально, ну вот, многих не то чтобы огорчила, она даже ошарашила. Скидочка будет 60% на услуги Saddle & Stickles, и будет действовать она с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Ну что, понятно, потому что зимой мы тратим больше электричества, и чем больше мы тратим, тем больше вот эта вот плата за распределение. То есть первый сниженный счет люди получат в октябре за сентябрь. И последний сниженный счет в январе за декабрь. Во сколько выльется вся эта скидка для нас конкретно, для тебя, для меня, для каждого нашего радиослушателя? Я приведу примеры самых популярных мощностей подключения. Самая популярная мощность подключения – это одна фаза. Она стоит практически во всех типовых квартирах, во всех типовых домах, а поскольку у нас 70% людей живут как раз в таких домах, то это их касается. 16 ампер или 20 ампер. Было для 16 ампер 6 евро 8 центов, станет 2 евро 43 цента, что, согласись, совершенно вот, ну, так вот не напряжно для кошелька, 2 евро 43 цента. Было 7 евро 60 центов для 20 ампер, станет 3 евро 4 цента. Вот на эти два типа подключения приходится 650 тысяч абонентов. И следующее самое популярное подключение – это уже три фазы, на него и 20 ампер, на него подключены 113 тысяч абонентов Saddle & Stickles. Вот для них тоже очень такое серьезное снижение ожидается. 18 евро 40 центов было подключение уже по новым тарифам и станет 7 евро 36 центов. Да, это все счастье для бюджета обойдется в круглую сумму, больше 30 миллионов евро. Но если почитать аннотацию, то там прямо удивительные вещи написано. Например, написано, что, оказывается, новые тарифы Saddle & Stickles окажут, если, ну, видимо, долго это выясняли, окажут негативное воздействие на доходы домашних хозяйств.
Ого!
Но при этом я не знаю, сколько научных умов над этим думали, но при этом, конечно же, эти же тарифы вполне себе были ранее утверждены. И все это было понятно уже давно, еще там тогда, там в начале лет, когда все это утверждалось. И об этом негативном влиянии уже тогда было понятно, зачем нужно было принимать их, а потом еще делать поправки, давать скидочки. В общем,
ну,
ладно,
как-то
не будем
сложно,
уже
да,
это обсуждать.
Сложная какая-то...
Но не будем это обсуждать, потому что иногда логику не понять. Ну, хорошо. Вторая вещь, о которой мы часто говорим, и вот на ЛСМе у меня экономический блок тоже. Последний раз я об этом говорила, об ипотечных несчастных наших заемщиках. Уже месяц, наверное, я слежу, как обсуждаются самые разные варианты, что только не предлагали. Как же помочь несчастным ипотечным заемщикам, которые платят сейчас, конечно, втридорога за свои кредиты. Обсуждались уже и так, и процент по ипотеке как снизить, и как заставить банки, и то, и другое. Банки, конечно, стоят насмерть, и тут вот, видимо, на этом фоне, на том, что они стоят насмерть, появилась новая идея. Ее вчера озвучило Министерство финансов. Я, конечно, не могу пройти мимо этой новости. Министерство финансов предлагает на короткое время, 23-24 годы, включать процентные платежи по кредитам в оправданные расходы для того, чтобы те, которые имеют этот кредит, могли бы эти расходы вернуть, как известно, после 1 марта раз в год. Как это может выглядеть? К нынешним оправданным расходам в размере 600 евро, ну, известно, да, если у нас есть чеки, какие-то там, ну, не знаю, кружки детские, еще там медицинская какая-нибудь, медицинские манипуляции, мы можем собрать эти чеки, и есть максимальная сумма, на которую мы эти чеки можем собрать, 600 евро. Так вот, по ипотеке такая сумма установлена в 2000 евро в год. Но, конечно же, если кто-то услышал 2000 евро и дико обрадовался, то это не значит, что вы можете вернуть 2000 евро в год. Это тот лимит, да, Настя, это понятно, да, на который будут возвращать 21% от 2000 евро в год.
Я но пытаюсь, да, переварить информацию. Я так
да, 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 да. Угу. То есть не, все же видят 2000 евро, думают, о, 2000 евро нам вернут. Нет, это лимит расходов, с которых можно вернуть вот эти вот платежи. То есть, как известно, мы возвращаем 21% от этой суммы. То есть я посчитала, это примерно, ну, 420 евро в год. В месяц, получается, разделим 420 на 12 месяцев, получается меньше 40 евро. Ну, конечно, спасибо и за это. Но Банк Латвии уже объяснил, что, дорогие наши заемщики, у нас средний процентный платеж по кредиту составляет примерно 151 евро в месяц. То есть это не весь кредит. Кредит, как известно, делится на основную сумму и процентный платеж. Так вот, средний процентный платеж – это 151 евро в месяц. И 40 евро на этом фоне выглядят, ну, довольно нормально. Сколько там получается? Там, по-моему, 25%. Ну, вот так вот. Ну, и тут надо, стоит еще, конечно, заметить, что новое регулирование по процентным платежам, произведенным с 1 января 2023 года, только будет учитываться. То есть, если вы там где-то позже или раньше, то есть, неважно, 1 января 2023 года вот за этот таксационный год можно будет вернуть. И понятно, что если доходов не было, а кредит был, то получить назад переплаченную сумму будет, Настя, что?
Невозможно.
Да, да, невозможно. Конечно.
Оль, но это еще отменяет вот планы на поиск каких-то других инструментов, о которых ты уже раньше говорил. Вот эта мера, то есть все это такая вот окончательная?
Конечно.
Или будут какие-то дополнительные нет, все-таки еще рассмотрены?
Они будут еще дискутировать, потому что предыдущая мера, как мне кажется, она была более интересной, да, просто там снижение какого-то процента, да. Но рядом был такой график, если ты помнишь тот экономический блок, в котором я рассказывала как раз про это. Я не стала ставить этот такой, знаешь, отдельный слайд, но там на целый слайд были написаны риски, которые мы получаем, если мы вот банки принуждаем снизить процент по ипотеке вот таким административным способом, да, то есть вот, разослали методичку, да, пожалуйста, у вас сейчас вот столько, а у вас будет вот в два раза ниже процент. И там написана целая полоса вот этих рисков. Я думаю, что Министерство финансов просто не стало рисковать, и чтобы, ну, не напороться на какие-то неприятные вещи, потому что там звучало и какие-то проблемы с Европейским центральным банком, и что-то еще, и поэтому...
Пошли путем наименьшего сопротивления.
Ну да, тут тоже, конечно, нужно много денег, и отдельно будут рассматривать вариант, как помочь ипотечным заемщикам, которые вообще не могут сейчас платить, то есть у них процент до выплаты кредита уже более 40% от доходов. Для них, кстати, могут придумать что-то действительно отдельное, типа какого-то фонда «Валтум», который бы вот помогал им в это трудное время покрыть платежи по кредиту именно процентные. Посмотрим. Да. Это будет все утверждаться в любом случае, Сэм. И сколько у нас минут осталось? Ну, наверное,
нисколько,
еще буквально
Оль,
пару.
Нисколько.
А, все,
да,
хорошо,
пора
ладно. Нам, тогда
пора
про отопление
на сегодня уже ставит
поговорим.
Точку. Да, Оль, большое тебе спасибо. Мы непременно продолжим разговор о финансах и всех связанных с ними темах в следующих выпусках рубрики «Финансовый блог» вместе с Ольгой Князевой. Пока что я благодарю мою коллегу и друзья, спешу уступить место в нашем эфире Роману Антоновичу с выпуском новостей спорта.
Всем доброе утро. Соскучились по хоккею в исполнении нашей сборной? Каким бы ни был ваш ответ на этот вопрос, в ноябре будет перерыв на клубном уровне, и наша сборная проведет два контрольных матча против сборной Франции. Игры состоятся 9 и 10 ноября в ледовом зале Даугава. Изначально тестовый турнир четырех наций планировалось провести в Лиепае в ноябре, однако по техническим причинам в нашу страну не смогли запланировать переезд Норвегии и Дании, поэтому решили в итоге турнир отменить и принять решение в пользу двух контрольных матчей в Риге против Франции. А в арене Рига в эти дни уже место было занято. В общем, сборная Франции будет также нашим соперником на чемпионате мира в следующем году, который пройдет в Чехии. А во время следующего окна в декабре наша команда отправится в Словакию, где запланированы два контрольных матча. После этого сборная уже весной начнет готовиться непосредственно к чемпионату мира. В нашей подгруппе, напомню, находятся США, Словакия, Швеция, Германия, уже упомянутая Франция, Казахстан и Польша. А с кем будут остальные контрольные матчи, станет известно позже. Следите, что называется, за афишами. На минувших выходных берлинский марафон у мужчин закончился ожидаемой победой двукратного олимпийского чемпиона, мирового рекордсмена на этой дистанции Элиуда Кипчоге, человека, который и парижским улицам бегал во время рижского марафона. В общем, ничего удивительного. Представитель Кении показал, в принципе, средний для себя результат – 2 часа 2 минуты 42 секунды. И это уже пятый его титул в Берлине. Однако СМИ про это достижение быстро забыли, потому что у женщин грянула сенсация. Тигист Асефа из Эфиопии, которая сравнительно недавно перешла на марафонские дистанции, не только второй год подряд выиграла престижный старт в столице Германии, но и при этом умудрилась переписать мировой рекорд. Вот так. Причем достижение Бриджит Казгеи, достигнутое в 2019 году, было улучшено аж на 131 секунду. Вот что фантастика. И уж как-то легко у тигиста Сефа это получилось. В первой трети женского забега группа из 12 человек бежала со скоростью ниже мирового рекорда, а затем Асефа увеличила темп, оторвалась от соперниц, осталась в гордом одиночестве, так она, в принципе, и финишировала. Успех Асефы особенно примечателен тем, что свой первый марафон она преодолела только в прошлом году в Риаде, и тогда было относительно скромное время. Позже она объясняла такое слабое для себя время проблемами со здоровьем. Ну да ладно. Спустя полгода тигист уже шокировала всех победой на берлинском марафоне, но на тот момент это был третий показатель в истории. И сейчас она берет и устанавливает мировой рекорд, который, ну, скорее всего, кто-то вряд ли сможет превзойти в ближайшие годы. Вполне возможно, что нынешнее достижение – это результат кропотливой и усердной работы за последний год, тем более, что у спортсменки не было стартов в этом сезоне, и это позволило целенаправленно готовиться к берлинскому марафону. А побить рекорд удалось совершенно неожиданно и быстрее, чем планировалось. Кстати, в начале карьеры 26-летняя спортсменка специализировалась на дистанциях 400 и 800 метров, а лучший результат Асефы до перехода в марафон – это второе место на юниорском чемпионате Африки. Вот, на взрослом уровне крупных наград у тигист не было, потом была неудача на Олимпийских играх в Рио, после чего спортсменка взяла паузу в карьере и уже в 2018 году перешла в шоссейный, что называется, бег. И уже спустя 4 года неожиданно стала топовой спортсменкой. Очень быстрый взлет, который сложно объяснить просто упорной работой. Здесь, конечно же, теория заговора выходит на первый план. На форумах, естественно, спорят о возможном применении спортсменкой запрещенных препаратов. Но все результаты отрицательные. И эксперты что делают? Предполагают, что все дело, скорее всего, в обуви. Внимательно присмотревшись, увидели, что на ногах Асефы во время установления мирового рекорда были новые кроссовки Adizero Adios Pro Evo 1, которые якобы, по словам известного немецкого производителя, усовершенствованы уникальными технологическими решениями, бросающими вызов границам гонок. Ну, реклама в самом лучшем виде. Пару кроссовок, которые стоят 500 евро, надо выбрасывать после одного забега. Зато эффект они якобы дают сумасшедший. Верить или не верить – это, конечно, дело каждого, но я, во-первых, рад установленному рекорду, и, б, во-вторых, надеюсь, что обойдется без скандала. И напоследок, Джастин Тимберлейк обожает спорт, ведет здоровый образ жизни и на территории своего особняка в Голливуде построил баскетбольную площадку и поле для гольфа. И Джастин является баскетбольным фанатом настолько, что приобрел, не сейчас, правда, но прелести этого факта не отменяет, акции одной команды из НБА. Приобретение доли в спортивных клубах вообще это популярная тема среди голливудских звезд, и артист не стал исключением. Вопрос, в какую команду вложить средства, перед Джастином не стоял. Он сразу решил помогать клубу из своего родного города Мемфис, штат Теннесси. При этом музыкант является миноритарным акционером команды, у него нет там юридических прав влиять на политику клуба. Он просто вложил 5 миллионов долларов, приобрел менее 3% акций команды и наслаждается этим. Будь как Джастин, поддержи команду родного города, сходи на футбол, хоккей, волейбол, флорбол, в бассейн, сыграй в новус. Желаю доброго всем вторника и прощаюсь до завтра.
Домская площадь. С добрым утром!
Поговорим об одежде, да-да, той самой нашей одежде, которой мы ежедневно пользуемся. А вот что лично вы делаете с ней тогда, когда она уже пришла в негодность, морально устарела? Словом, носить вы ее уже не будете, да и отдавать и продавать, собственно, она уже не в том виде, чтобы кому-то дальше ее передавать. Ну, на помощь тем, кто как раз ломает голову над этим вопросом, и будет проходить акция по сбору ненужного текстиля, которая пройдет в нашей стране сразу в 10 городах. Акция эта стартует с завтрашнего дня, с 27 сентября. Ну, а подробности об этой акции и о том, как же утилизовать ненужную одежду, ненужный текстиль, это ведь не только одежда, друзья. Давайте поговорим прямо сейчас с директором предприятия «Латвия Заля Пункт» Каспар Закулис, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Закулис, доброе утро, приветствуем вас.
Доброе утро.
Итак, расскажите, пожалуйста, подробнее об акции, какого рода текстиля будет приниматься и как он в дальнейшем будет использован.
Да, вначале я скажу, что статистика показывает, что 1/3 часть из домашнего текстиля, то есть одежда, обувь, там простыни, занавески, разные другие вещи, которые мы используем. Ну, не всегда мы пользуемся каждый день. То есть 1/3 часть находится в шкафу и так и не одеваем, потому что, может быть, уже вышли из моды или не тот цвет, или у нас поменялись интересы. И потом, куда это все попадает, в худшем случае это попадает на мусорный полигон. И то есть горы мусора продолжают расти. Примерно 3-5% всего мусора, который везем на захоронение, это оказывается текстиль. Ну зачем вести на захоронение то, что, может быть, кому-то еще это может пригодиться. То есть вам это не нужно, а кто-то другой может носить. Или в нашей стране, или, может быть, за границей. Или если это уже непригодно для ношения, это можно и переработать, и получить вторичное сырье, из которого можно делать что-то другое или новое. И в этой связи мы будем проводить акцию, это уже второй этап, когда в 10 городах Латвии будет приниматься текстили. То есть каждый день, начиная с 27 сентября по 25 октября, машина будет стоять у конкретного магазина «Рими», который тоже участвует, будет стоять 2 часа, и вы можете сдать свои лишние, то есть ненужные текстили из гелия. И любой, который будет приносить там больше 5 килограмм этих текстилей, получит какую-то сладость и, конечно, сможет участвовать в розыгрыше, то есть там будет, и можете заполнить карточку, обязательно спросите свое имя, фамилию написать, то есть информацию. И тогда в конце будет розыгрыш, и вы можете получить частную консультацию от стилиста по модам от Кашера. То есть, может быть, получите новый стиль для себя.
Акция стартует вот буквально уже завтра, но все-таки хочется узнать не только о конкретной акции, а в целом, если мы говорим о привычках утилизации текстиля среди жителей нашей страны. Вот как вам кажется, насколько мы грамотны и информированы в отношении вот такого рода возможности дальнейшей жизни нашей одежды? Ведь не только на протяжении этой акции следует помнить о том, как важно правильно утилизовать ну, не только одежду, наверное, и разного другого рода вещи какие-то, которые уже отслужили свой век.
Латвия Заля Пункт совместно с компанией по сбору мусора Экобалтия Виде уже начиная с 2019 года проводит сбор этих текстилей. То есть мы начали с 20 контейнерами, которые расставили, сейчас это уже 260. Ну, это, конечно, цифра, может быть, кому-то ничего не говорит, но по всей Латвии, в принципе, нужно расставить где-то 1000 контейнеров этих специальных для текстилей, чтобы каждому человеку это было более-менее доступно, где можно было сдать эти текстилии. Так что опыт у нас и у людей есть. Каждую неделю мы получаем звонки от самоуправлений, от людей, чтобы с призывом поставьте у нас тоже контейнер. Мы готовы сдавать эту одежду, но нету контейнера. И потому мы, как говорится, ждем, когда же наше государство примет закон. Я надеюсь, что это будет начиная с 1 июля следующего года, когда должны ввести эту систему по сбору текстилей как обязательную, потому что люди уже знают, просто ждут контейнера.
Ну и последний вопрос. Вот где, может быть, назовите какой-то ресурс, на котором можно узнать информацию, где конкретно, в каком городе и когда можно сдавать отслужившую век одежду и другой текстиль?
Да, пожалуйста, открывайте веб-сайт textiles.lv, и там будет вся информация не только о городах и временах, где будет проводиться прием, но и также о текстиле как таком, где же это вреда для окружающей среды, что делается, что принимается, как перерабатывается. Там можно найти интересную информацию. textiles.lv.
Textiles.lv. Все просто. Друзья, заходите, изучайте, знакомьтесь с пунктами приема и будьте более дружественным окружающей среде. Благодарю за информацию директора предприятия «Латвия Заля» пункт Каспар Закулис, который был с нами на прямой телефонной связи. Я же озвучу города. Это Салдус, это Сигулда, Мадона, Даугавпилс, Айскрокле, Лиепая, Адажи, Салдус, Саласпилс, Рига, конечно же, и Марупе. www.textiles.lv. Там вы найдете всю подробную информацию с временем приема, датой приема, когда именно в вашем городе будет он осуществляться. Ну а мы следуем дальше. Ну что ж, друзья, для нашего города, как, впрочем, и для других городов нашей страны, да не только нашей страны, настоящей проблемой стало неурегулированное использование различных средств мобильности. Речь идет о самокатах. Мы уже не раз рассказывали в наших программах о том, как планируется ужесточить правила использования такого рода транспортных средств, которые, как мы с вами, ну, наверное, каждый из нас сталкивался, я надеюсь, что не в прямом, не в физическом смысле, но, тем не менее, либо видел на улицах нашего города, как едут на самокате, ну, практически пренебрегая всеми правилами предосторожности. Можно видеть и как по двое катаются люди на электросамокатах, и детей на эти самокаты ставят, не говоря уже о каких-то средствах защиты, шлемах и прочее. Едут по тротуару и просто-таки успевай отскакивать и уступать дорогу там, где, собственно, приоритет у пешехода. И вот К сожалению, друзья, случаются случаи, когда все-таки столкновение с самокатом не удается избежать, и уже известно немало случаев, когда люди в результате этого попадают в больницу. А вот что делать, если вас сбил самокат? Реально ли получить компенсацию, если заявить на виновных в полицию? Какие действия нужно произвести для того, чтобы такого рода компенсацию получить? Об этом сюжет Светланы Гинтер.
Рижанка, которая представилась Анной, рассказала, как все произошло, озвучивает диктор.
Я шла по правой стороне тротуара средь бела дня. Это было после 5 часов вечера. Других пешеходов поблизости не было. Тротуар был свободен. И вдруг чувствую, как в меня врезается самокат. Краем глаза во время падения я заметила, как с этого скутера в сторону спрыгнула другая девушка. Видимо, они ехали вдвоем. Ну а та, что была за рулем, не смогла самокат остановить. Видимо, не справилась с управлением. В итоге я получила сильный удар в спину и от боли и неожиданности полетела на асфальт. Разбила колени, все руки в ссадинах. И, похоже, ударилась грудной клеткой. Несколько дней все ребра болят. К счастью, обошлось без переломов, но ухожу с трудом. Из-за болевого шока я не позвонила ни в неотложку, ни в полицию. Так и доковыляла домой с работы с большим трудом. Помню, что одна из девушек оставила свой номер телефона, но на поверку оказалось, что это был просто выдуманный номер.
Анна опасается, что лечение затянется и в итоге обойдется очень дорого. Говорит, что хотелось бы получить какую-то компенсацию или помощь в оплате лечения. В первый момент после аварии, будучи в состоянии шока, хотелось поскорее добраться до дома, выпить обезболивающее и прилечь. Теперь же, по прошествии 2 дней, понимает, что упустила время и сомневается, что в полиции примут запоздалое заявление. Как же на самом деле? Андрей Чернявский – руководитель фирмы «Auto-Юристс», которая помогает потерпевшим в авариях получить компенсацию, пояснил, как следует действовать пострадавшему, на которого совершен наезд.
Если вас бил самокат и если есть телесные повреждения, то травма серьезная. Чувствуете, что есть переломы, нужно на место сразу вызвать неотложную скорую помощь. Если серьезных переломов нету, есть только ушибы, то можно самостоятельно направиться в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать эти повреждения. Параллельно этому нужно сообщить о наезде в полицию, то есть по телефону 112 можно сообщить о случившемся и вот этому водителю самоката сообщить, что вы сообщили в полицию, и чтобы он дождался приезда на место экипажа. Либо, если, например, уже все покинули место происшествия, нужно тогда написать заявление электронно в полицию, либо в письменном виде, где описать происшествие. Конечно, было бы неплохо и полезно взять данные этого водителя самоката, переписать его контакты, имя, фамилию и телефон. Если он уедет, тогда его будет легко найти. Если авария происходит в Риге, то у нас очень много камер стоит на перекрестках. Полиция имеет право запросить видеозапись и посмотреть.
По закону и по правилам движения не разрешается более одного человека на этом самокате ездить. Двое или трое – это уже нарушение, то есть за которое, в общем-то, им и без наезда грозил бы какой-то, наверное, штраф.
Да, на самокатах запрещена перевозка пассажиров.
То есть это двойное нарушение. Мало того, что перевозка пассажиров, и еще наехали и покинули место происшествия, получается, не оказали помощи человеку.
Да, тут можно собрать целый комплект нарушений, да.
Не подала в полицию, то тогда момент упущен, или через какое-то время это тоже можно сделать?
Можете подать заявление в полицию в любой момент. Но было бы продуктивно, конечно, если бы сразу же человек заявил в медицинское учреждение, потому что потом будет трудно доказать, что именно травма получена в результате вот этого происшествия. Время работает не на пострадавшего, если никуда не заявлено, ни в полицию, ни в медицинское учреждение.
То есть заявлением лучше не затягивать, но и терять надежду на получение компенсации, даже если упущено время, не стоит, говорит Андрей Чернявский. Правда, чаще всего компании приходится вести дела пострадавших от травм в автоавариях, в том числе и самих водителей электроскутеров.
Ну, конечно, надо на месте максимально собрать факты. Если мы исключим фактор шока, то, например, у всех сейчас есть телефон, можно сфотографировать этого человека, сфотографировать это место, сфотографировать там, где находился этот самокат, этот упавший пешеход. Это уже как бы облегчит дальнейшие какие-то разбирательства.
Если это болт, например, самокат, то тогда уже ясно, кто брал в аренду, то есть каким-то образом можно выяснить.
Ну да, тогда хотя бы можно будет идентифицировать этот самокат и вычислить, кто управлял этим самокатом. Мы тоже помогаем пострадавшим от водителей самокатов, но нужно учитывать тот факт, что в основном совершают вот эти наезды несовершеннолетние дети, и зачастую эти самокаты не застрахованы. То есть первый этап – это выяснение, кто несет ответственность за данное происшествие. И второй этап – это получение компенсации. То есть отсутствие страховок на эти самокаты и наличие того, что за рулем были несовершеннолетние дети. Даже после того, как мы нашли виновника, как оформлены все документы, то есть процесс получения компенсации, он затягивается. В отличие от ДТП, где ДТП совершило транспортное средство. Самокаты, они не застрахованы. То есть там нет регулировки минимальных и максимальных получений компенсации. Сейчас минимальная компенсация в размере минимальной зарплаты – это 620 евро. Самое главное – зафиксировать происшествие в полиции и в медицинском учреждении. Чем быстрее, тем лучше. А уже справки собрать можно и потом. Скорая помощь и медицинские учреждения, они должны сообщать в полицию о факте наезда на пешехода.
Представитель госполиции Лина Кальте рассказала, что происшествия с участием электроскутеров на дорогах и тротуарах Риги – явление далеко не редкое. Исходя из полицейской статистики, получается, что ежедневно происходит 1-2 ДТП с участием электросамокатов.
С начала этого года уже произошло 339 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов. В этих ДТП пострадало 249 человек, из них 12 получили тяжелые травмы. За тот же период прошлого года произошло 350 таких дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В них пострадало 264 человека, и один человек погиб.
В этом году, к счастью, пока обошлось без летальных исходов, но последствия тяжелых травм тоже непредсказуемы. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
Ну что ж, спасибо моей коллеге Светлане Гинтер за то, что подробно рассказала нам о такой важной теме и, самое главное, о правилах, как вести себя, как действовать, если вдруг, не дай бог, с вами случилось вот такое несчастье, и вы столкнулись на улицах города вот с таким вот мобильным средством, электросамокатом. Ну, а мы следуем дальше. 26 сентября на календаре. Друзья, сегодня, между прочим, праздник, Европейский день языков, а он, надо сказать, отмечается уже более 20 лет. Но вот главная цель этого праздника – поддержать языковое разнообразие, двуязычие каждого европейца, а также помочь развивать преподавание различных языков и их изучение. Подробнее о пользе освоения иностранных языков в сюжете Марины Талапиной.
Сооснователь молодежной организации 3D Friends Анжелика Мария Зуба знает 6 языков. 4 из них владеет свободно и сейчас занимается изучением 7-го.
Если бы была возможность и время, то я бы учила только бы языки, потому что это огромная возможность. Ты можешь коммуницировать с огромным количеством людей, ты можешь узнавать культуру через язык, ты можешь путешествовать, это стирает некие границы. У тебя быстрый доступ к любой информации на любом уровне, то есть у тебя есть возможность быстрее ориентироваться в пространстве. Ну и, конечно же, в нашей среде, в нашем мире, где технологии развиваются, это дает и огромные карьерные возможности для каждого из нас. Это и бизнес, и дипломатия, переводы.
Возможностей для изучения языков сегодня очень много. От индивидуальных репетиторов, языковых клубов до различных платформ и приложений.
Наверное, это то, что в школах должны тоже вводить, потому что, к сожалению, возможность обучения языков в школе еще недостаточно. У тебя есть какая-то теоретическая база, но без использования ее на практике это все не имеет смысла. Я учила английский 12 лет в школе, и это мне не помогло ни разу начать свободно говорить, пока я не стала встречаться по международным проектам с ребятами, которые так же, как и я, на ломаном английском пытались что-то друг другу объяснить. Сейчас очень много разных интерактивных приложений. Есть всякие платформы, где ты можешь общаться непременно с носителями абсолютно бесплатно. Также есть платформы, где ты можешь смотреть фильмы, ты можешь их переключать на разные языки, использовать субтитры. Ты можешь даже общаться со своими друзьями с другой стороны, переписываясь только по чатику. И это даже некоторым помогает барьер начать говорить легче преодолеть.
Преподаватель, методист, автор учебных пособий по латышскому языку, магистр педагогики Ольга Лёзина также знает 6 языков. Сама преподает и знает, что люди способны изучить больше, если, конечно, у них есть к этому способности.
Вообще есть полиглоты, которые владеют 15-20 языками. Но среднестатистически, я думаю, если человек знает 2-3 языка хорошо, это уже хорошо. Потому что уровень владения языками, они же разные есть, правда? Есть уровень просто понимания. А есть уровень владения свободного. Нередко это когда семья, например, билингвальная, то, что с детства ты слышишь разные языки. Либо семья на одном языке говорит, а язык среды другой. Зависит от индивидуальных, конечно же, способностей, то есть ну, как ни крути, а для языков все-таки нужна хорошая память. Нужны какие-то вещи, которые достаточно специфические, как фонематический слух. Потому что ну, прежде чем какие-то грамматики, какая-то логика подключается, мы должны слышать, выделять слова в речи.
В Европе говорят на 260 языках. Официально, конечно, их меньше, но народностей много. Как, например, в Латвии. Все знают, что есть еще латгальский и язык ливов. Были еще на нашей территории селонский, земгальский, курский языки. Но сейчас они считаются вымершими. Исчезли они сравнительно недавно, в 15, 16, 17 веках соответственно. Есть так называемая генеалогическая классификация языков, в которой языки собраны в семьи и группы по родственным связям между ними.
Языки в одной группе, они схожи, прежде всего по грамматике, потому что грамматика — это структура языка. Например, ну, крупные группы, которые сразу приходят на ум, это романо-германская группа, например. Немецкий, он схож исторически, например, с английским. А романские языки, французский, итальянский, испанский, они между собой похожи, и похожи, в свою очередь, на латынь. А славянские языки, западнославянские языки, нужно буквально какое-то время пребывания вот в этой среде, и ты научишься, ну, на слух хотя бы точно вот понимать, да, язык. Например, чешский или славянский язык, польский язык, они узнаваемы. Особенно, если ты знаешь группу восточноевропейских языков, например, русский, украинский, белорусский, то западноевропейская группа дается очень легко. Балтийские языки, латышские, литовские, эстонские, он как бы ближе к финскому, а финский, он вообще к финно-угорской группе относится, это отдельная группа, но такая своеобразная группа языков.
В изучении языков главная мотивация. Некоторым очень помогает, например, влюбиться в иностранца или иностранку. Но есть и другие способы.
Язык — это очень интересно. Это грамматическая структура, то есть это своя логика. Это своя мелодика. Да, некоторые изучают, например, французский язык, потому что Париж, флёр, вот этот французский, какие-то воспоминания, какие-то ассоциации приятные. Есть люди, которым нравится испанский, например, потому что зажигательные танцы, это какая-то песня, это какие-то напитки. Язык — это больше, чем, ну, собственно говоря, язык как таковой. Это не просто даже система звуков, слов, грамматик, а это отношение, это наше ощущение. Вот это важно. Тогда тебе учить это будет интересно, но и более продуктивно.
Неврологи установили, что чем больше иностранных языков знает человек, тем больше у него объем коры головного мозга. Исследования также уже доказали, что изучение иностранного языка – лучшая профилактика болезни Альцгеймера. Знание двух и более языков может отсрочить появление деменции, даже если человек к ней предрасположен. Марина Талапина специально для Домской площади.
Ну что ж, друзья, благодарю мою коллегу Марину Талапину за этот любопытнейший сюжет в честь Европейского дня языков о том, как важно и полезно. Вот видите, оказывается, еще и полезно установили ученые изучать языки. Ну и говорят, что трудно лишь только первые 5 языков, а потом каждый следующий уже как по маслу. Ну, может быть, это и есть повод сегодня в Европейский день языков взять, да, и начать изучать какой-нибудь новый язык. Ну, а я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Желаю вам доброго дня, хорошего настроения и, конечно же, будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.